Разворот.
9:35, и мы продолжаем. Майкл Наки, Маша Майерс. И наша рубрика «Живой гвоздь» сегодня — это журналист и основатель проекта «Холод» Таисия Бекбулатова. Таисия, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы вас знаем по «Медузе», знаем по «Коммерсанту», теперь по «Холоду» знаем. А почему такое название?
Потому что это Россия.
Только поэтому?
Да, ну, как
общем,
бы, мне кажется, это одна из
назвать
ситуаций.
Ужас медиа, кошмар
это
медиа.
Это слишком прямолинейно.
Да? Медиа, да. Угу. Росгвардия медиа, что-нибудь такое. Ну, где-нибудь.
Пожалуй, к этому я еще не готова.
Росгвардия.нет.
А такая уже есть, зона медиазона, точнее. Расскажите, пожалуйста, что за медиа? Почему потребовалось создавать? Вам показалось, что нужно... Вот чего не хватало, что вам пришло в голову создать именно какую-то новую источник информации?
Ну, в марте я ушла со своей постоянной работы в «Медузе», сходила на несколько интервью, собеседований и поняла, что в целом, наверное, на рынке нет такого медиа, где мне бы хотелось прям сильно работать, а для меня это важно. И я не видела какого-то такого чисто сторителлингового проекта, то есть без новостей, просто про какие-то интересные истории из разных уголков страны. Мне захотелось создать что-то подобное.
А что такое интересная история из разных уголков страны? То есть вот вы имеете в виду, что мы живем вот в новостном потоке, и нам кажется, что всех волнует только там, условно говоря, новый законопроект, который один депутат вынес там на обсуждение или второй депутат. На самом деле страна живет чем-то еще. Чем?
Ну да, просто большинство новостей, они довольно москвоцентричны, скажем так, да, то есть все очень часто говорят про то, что нужно чаще освещать регионы и все такое, но на деле люди сами не очень хотят читать новости из регионов, да, чтобы они захотели это читать, нужно это преподнести в такой форме, чтобы им самим было интересно это смотреть и погружаться. Вот, именно в этом как бы некая концепция, что людей не заставляют читать что-то, потому что это важно, а просто они сами это читают, потому что это интересно.
Ну, давайте, приведите пример.
Ну, в частности, вот эта история про Хакасию, которая у нас вышла первой. Казалось бы, про беспредел довольно много новостей, историй, как бы погружаться в это не очень хочется, потому что все просто по горло уже в этом... в этих новостях, в таком новостном потоке, но эту историю люди читали именно потому, что она рассказана как история людей, а не просто новости про какой-то ужас.
Ну да, вот вам тут уже предлагают мрак.медиа, беспредел.медиа.
Да,
такое
я тоже слышала.
Объясните, что за история. Давайте, что за история хакасская? То есть я читала, Майкл, наверное, тоже читал, просматривал, как он говорит, по диагонали, да?
Интересная предъява. Нет, читал, конечно. Так.
Среди тех, кто нас слышит сейчас, мы вам все сейчас про законопроекты расскажем, хотите?
Пожалуй, нет. Я долго про
понимаю
это писала,
вас.
Пока могу сделать перерыв, наверное. История связана с хакасским маньяком. Сам по себе он не очень интересен, то есть у него... Ну, то есть так, наверное, нельзя говорить, но по сравнению с другими маньяками у него меньше жертв, и, наверное, он
не
бы...
Не добрал, короче.
Не буду так говорить, опять же. Но история была интересна тем, что там была как бы вторая линия, связанная с тем, что многие из его, опять же, пострадавших выживали, возвращаясь к тому, почему он не очень интересен. И жаловались в полицию. То есть 6 девушек пошли в полицию, написали заявление о том, что он на них напал, изнасиловал или попытался, и вот ему удалось сбежать, помогите. Но заканчивались эти заявления очень неожиданным образом. То есть когда дело доходило до следователя, который должен был возбудить дело, следователь говорил: «Я не вижу смысла его возбуждать, вы ничего не докажете, на вас ни синяков, ни следов». И эта история буквально... буквальным образом повторялось 6 раз, 6 как бы не связанных друг с другом следователей отвечали вот ровно таким образом. Причем была одна девушка, которая была наиболее упорной, она подала 3 заявления 3 разным следователям, и все они, не сговариваясь, ответили одним и тем же образом.
Давайте уточним по формальному признаку, какое место, какое это время, а кто эти следователи, это полиция или это СК? То есть вот, ну, вот по формальному, просто чтобы было понятно, о чем речь.
Это следователи Следственного комитета, речь идет о периоде с 2012 по 2017 год, территория Абакана и окрестности. столица Хакасии.
Как дальше развивалась ситуация?
Дальше ситуация развивалась таким образом, что маньяк в какой-то момент, видимо, почувствовал себя совсем безнаказанным и практически перестал прятаться. То есть, как минимум, двух жертв он просто привозил домой после случившегося и высаживал их у подъезда. И подруги, там, друзья этих девушек запоминали номера, они обращались в полицию. Некоторые из пострадавших даже приводили его буквально в участок, его... Он несколько раз был в полиции, и каждый раз девушкам говорили что-то в духе «Мы не можем его задержать, мы ничего не докажем, вы тоже ничего не докажете, разбирайтесь с ним сами». Это привело к тому, что в 2017 году была убита четвертая девушка этим маньяком, его зовут Дмитрий Лебедь.
То есть в какой-то момент он начал убивать, не сразу?
Нет, он начал убивать сразу.
Это эволюция маньяка, да? То есть сначала это был таксист, который напал, потом был таксист, который изнасиловал, и потом превратился в таксиста-убийцу.
Не совсем так. Он начал сразу с убийства в 2012 году, но никто не знал, что стало с девушкой, потому что ее тело не нашли, и его не нашли до сих пор. Просто никто особо это дело не расследовал. В 2015 году были убиты еще две девушки. Одну сильно искала семья, вторую как бы семья не могла искать, и она просто числилась в пропавших без вести. Причем в 2015 году нашли тело убитой женщины на свалке рядом с Абаканом, и следствие просто отправило этот труп на кладбище и похоронило его в один, ну, как бы в участке для бездомных. То есть там даже не было имени, был просто номер. Поскольку они не стали проводить ДНК-экспертизу, сейчас они говорят, что у них тогда не было ДНК-лаборатории.
Это какой год?
2015.
Буквально недавно.
Да.
Ну, каких-то
четыре года назад.
Недавно. То есть базовых вещей для проведения следственных действий нет у них.
Не было ДНК-лаборатории, была в другом регионе, можно было туда отправить.
На лень.
Ну, типа они сказали, долго, все такое, вот. Процедура экспертизы была проведена по фотосовмещению. И позже выяснилось, что они неправильно опознали этот труп. Они решили, что позже, что это как бы некая потерявшаяся девушка, не очень благополучная.
А фотосовмещение, это как бы берется одна фотография, вторая, и, ну, вроде похоже, правильно? Это процедура фотосовмещения?
Да, насколько я поняла, они как бы измеряют там какие-то расстояния черепа и прочего, но суть в том, что девушка была опознана по фотографии и по одному кроссовку, который на ней сохранился, тело было в очень плохом состоянии. Вот. Позже выяснилось, что они опознали ее неправильно, и что на самом деле это другая девушка, тоже жертва того же маньяка. Вот.
Так, а дальше вот про меня именно линия следователя интересуется. Значит, они продолжают отправлять этих девушек домой, сама виновата.
Да.
И вообще у тебя все было по обоюдному согласию, скорее всего, и нечего тут, значит, со своими мужиками разборки устраивать в полиции или в следственном комитете. В какой момент эта ситуация переломилась? Когда уже трупы начали подвозить?
Ситуация переломилась в 2017 году, в сентябре, когда город, наконец, обратил серьезное внимание на то, что у нас вообще-то пропадают девушки.
Город это кто?
Абакан.
Ну, я имею в виду, это общественность? То есть они реагируют на соцсети? Или это, я не знаю, или это заявление? Или, может быть, сам губернатор вообще репу почитал? Или кто
нет,
там, мэр?
Нет, насколько я знаю, там как бы такого уровня власть вообще не вмешивалась в эту историю. Люди просто начали паниковать в соцсетях, перепощивать фотографию девушки. Это, наверное, будет некая объективация, но в тот раз как бы просто так сложилось, что девушка была юная, как бы с таким детским личиком, это вызвало у всех какое-то участие, и все начали репостить ее фотографию, там искать. В городе впервые в этот период появилось волонтерское движение по поиску пропавших людей, вот, и волонтеры ходили, ее искали, ничего не было понятно, и в этот момент следствие, наконец, обратило внимание на то, что как бы девушки пропадают, это уже, получается, по их мнению, была третья жертва, на самом деле четвертая, вот из-за этого неопознанного трупа, и дело передали в другой следственный отдел по особо важным делам, насколько я помню, и он уже начал реальную работу.
А понадобилось влияние, вмешательство Москвы, то есть кто-то туда из больших начальников поехал, или они там все-таки на местном уровне начали шевелиться? Просто передали,
нет.
Потому что... То есть для меня важно просто понять это. То есть пока речь не шла об убийствах, или о доказанных убийствах, никто не шевелился?
Нет, никто не шевелился.
А когда, соответственно, уже оказалось сколько, 3 или 4 трупа, то начали разбираться в прошлом. То есть начали То есть что? Появились новые следователи по особо важным, которые стали проверять работу низших по рангу своих коллег. Правильно я понимаю?
Фактически так. То есть там был следователь по фамилии Глебов, который незадолго до того перевелся из другого региона в Хакасию. Он не был связан никак с этими местными следователями, и он начал поднимать, после того, как выяснилось, что как бы вот труп последней девушки был из-за вот этого маньяка, начали просто поднимать старые заявления девушек, по которым выносили отказы, и выяснять, почему их вынесли, и отменять их. Соответственно, в деле сразу появилось 10 нападений, 6 девушек, которые выжили, и 4 трупа. И начали вот это вот все раскручивать.
И что раскрутилось? Как эта ситуация выглядит сейчас, когда она объединена в одну историю, и насколько она полная?
Насколько она полная, мы прям сказать не можем. Есть большие подозрения, что просто часть девушек, которые выжили, не стали жаловаться, потому что по некоторым косвенным признакам можно судить, что это было массовое явление со стороны этого убийцы. Дело было объединено. То есть все эти девушки побывали на очных ставках с убийцей, опознали его. Он дал признательные показания, и в апреле этого года он был осужден на пожизненный срок. Вот. В процессе расследования вот этого дела маньяка были возбуждены также 2 уголовных дела по отношению к 2 следователям, хотя их значительно больше, по злоупотреблению служебными полномочиями.
Ну, вот это самое интересное. Давайте, знаете, как поступим? Мы сейчас прервемся, у нас 2 минуты. Пауза, у нас гость живой сегодня, это Таисия Бекбулатова, основатель проекта «Холод Медиа». И мы обсуждаем, собственно, историю, которая стала для вас, ну, скажем так, премьерной, да, для вашего медиа. И называется эта статья «Дорога».
«Дорога в Аскиз».
«Дорога в Аскиз». Да, давайте вернемся через 2 минуты.
Реклама. 31 августа и 1 сентября в рамках Патрики Филм Фестивал ТНТ Премьер покажет свои самые популярные проекты. «Домашний арест», «Звоните Ди Каприо» и «Би Хэппи», а также представить самые ожидаемые новинки года. Сериалы «Учителя», «Идентификация» и «Эпидемия». Более того, за день до премьеры на ТНТ гости смогут увидеть несколько эпизодов нового комедийного суперхита «Жуки». 31 августа и 1 сентября. «Патриаршие пруды». ТНТ Премьер на Патрики Филм Фестивал. Вход свободный. 18+.
Ура! Скоро 1 сентября!
Коллекция школьных букетов и подарков для любимых учителей ко дню знаний на сайте imf.ru. IMF – международная сеть доставки цветов. 8-495-974-7090. imf.ru.
ООО «IMF ЛТД». ОГРН 515-774-607-47-45. Город Москва. Улица Марии Поливановой, дом 9.
imf.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В четверг после 19 гость программы «Особое мнение» журналист Максим Шевченко. «Особое мнение» в четверг после 19.
Только в этот четверг Дмитрий Быков начнет свою программу «Один» после 23 часов и пробудет с вами до 2 часов ночи.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
У нас тут интересно. Приходите на YouTube 949. Маша Майерс, Майкл Наки. Наш гость Таисия Бекбулатова, основатель проекта «Холод». Мы говорим про публикацию «Дорога в Аскиз», которая посвящена маньяку. Но для меня самое интересное, как его ловили и как ведут себя следственные органы, как ведет себя правоохранительная система, которая сама себя не очень-то любит кусать за одно место.
Да. Таисия, скажите, пожалуйста, вот в это как раз, да, чтобы разобраться. То есть вы видите всю картину целиком, причем в различные временные промежутки. очевидно для меня, как для читателя, наверное, для вас, как человека, у которого этого публикация, что что-то пошло не так в какой-то момент. Ну, то есть, понятно, что маньяк пошел не так, да, человек, который с ума сошел, насиловал всех и убивал, но, к сожалению, такое случается. И у нас для того и существует полиция, для того и существуют правоохранительные органы, чтобы как раз разбираться вот с такими людьми с отклонениями. И, очевидно, в этой истории что-то пошло не так, потому что количество вреда, который он нанес, сильно превышает то, сколько он мог бы нанести, да, если вовремя бы все сделали, все заметили. Вы для себя понимаете, что пошло не так? Это там, не знаю, коррупция, наплевательское отношение, там, victim blaming, палочная система. То есть вы для себя ответили как-то на этот вопрос?
Я думаю, это сочетание факторов. То есть мне кажется, что здесь важную роль играло некое отсутствие надзора. То есть ты можешь, конечно, нарушать какие-то должностные инструкции и законы, но при этом сверху должно быть некое око, которое будет эти нарушения замечать и пресекать. Здесь этого не получилось. То есть мы видим, что история дублировалась несколько раз, и ни на одном из этих этапов она не была пресечена, что уже говорит о некой дисфункции системы, на мой взгляд. Второе, возвращаясь, уже есть как бы некий еще личный аспект, да, следователей, так, которые отказывали. Мне кажется, что, конечно, это отсутствие какого-то, точнее сказать, некая презумпция виновности по отношению к жертвам, пострадавшим, если они женщины. То есть сразу несколько женщин сказали о том, что когда они говорили о том, что на них напали, им отвечали, ну, во-первых, это было там по обоюдному согласию наверняка.
Это они говорили им, следователи?
Следователи отвечали девушкам, да, говорили, что наверняка у вас там не было денег, вы сами хотели так расплатиться. Говорили, что у одной из девушек, которую украли золото, да, наверняка вы сами сдали в ломбард, чтобы там что-то купить.
Но они все это говорят почему? Потому что они, даже не знаю сейчас слова над помешать.
Сволочи, садисты.
Делать они ничего не хотят.
Да,
они, нет, они не сволочи,
нет,
они не садисты. Они просто сидят, просиживают свои, прости господи, нестиранные брюки и просто ни хрена не хотят делать, потому что он в 6 вечера уйдет без геморроя домой, сядет, я не знаю, играть в какую-нибудь компьютерную игру или просто пить пиво, или пойдет там, какой у них досуг у этих следователей. Это же не тоже не VIP-категория, наверное, да?
Это
обычные городские жители, которые там, которым просто меньше геморроя, меньше работы, правильно? То есть это лень и раздолбайство в первую очередь.
Нет. Боюсь, что это близко к истине, потому что позже, когда проводилась служебная проверка, выяснилось, в частности, что как минимум один из этих следователей, про него были характеристики, что он намеренно затягивал дела, что он не очень любил работать. Это говорили как бы в самом Следственном комитете.
А как дальше развивалась ситуация именно по тем, кто сейчас привлечен к ответственности, привлечен ли?
Ну, я напомню, что дела были возбуждены только в отношении двух следователей из всего этого списка, да.
Так.
То есть все остальные...
Как зовут
бы...
этих героев?
Одного зовут Алексей Попов, второго Антон Кандауров.
Так, в чем их обвиняют и как сейчас выглядит? В каком они сейчас статусе?
Статья была 285-я, злоупотребление. У Антона Кандаурова уже закончился процесс. Дело в том, что его нарушение... как бы девушка, как бы, собственно говоря, одна из первых, которая была изнасилована этим маньяком, пришла в полицию в 2013 году, то есть прошло уже несколько лет, а срок давности по этой статье 6 лет. И в этом году он был осужден, то есть был обвинительный приговор, 2 года колонии поселения и 50 тысяч морального ущерба. Но поскольку срок давности истек, то его освободили. И
класс.
Все, что он должен сделать, это заплатить 50 тысяч.
А второй?
А у второго продолжается...
Один Антон Кандауров, а второй?
Алексей Попов.
Так,
у второго продолжается сейчас повторный судебный процесс. В марте этого года, насколько я помню, его оправдали уже один раз. Потом Верховный суд Хакасии сказал, что что-то тут не так, и отправил дело на повторное рассмотрение. Сейчас это дело рассматривается в городском суде. И есть... вся вероятность предполагать, что, скорее всего, его снова оправдают. Во-первых, потому что у него 2 дорогих адвоката. У девушки как бы до последнего времени не было вообще никого. Она ходила на заседание одна. Во-вторых, не знаю, сколько я имею право так говорить, но адвокаты чувствуют себя, скажем так, очень вольготно в суде, да, то есть они там не стесняются ничего. Плюс Попов намеренно затягивает дело. У него срок давности подходит к концу в марте следующего года. И в последний раз заседание отложили на целый месяц, потому что он сказал, что у него давление, как бы ему тяжело и не пришло.
А давление — это такая болезнь, которая проходит только через месяц, как мы знаем, да?
Ну, безусловно, да. Насколько я поняла, никаких даже свидетельств не было представлено.
Таисия, скажите, пожалуйста, ну вот все про полицию, но мы в следующем часу ее тоже будем костерить, поэтому давайте немножко разнообразие. Знаете, что мне всегда интересно, и многим, я знаю, интересно. Вот этот маньяк, о котором вы писали, у него на лбу написано, что он маньяк. То есть это что? Это человек,
точно
который...
Нет.
У которого рога, копыта, и, значит, по нему не скажешь,
ты
сразу, что маньяк.
Или это
обычно, не полицию, а жертв, которые к ним попадали. Или это обычный человек, который похож на всех вот обычных людей. Вы смогли как-то это понять?
Мне кажется, совершенно точно тут жертвы никак не могли определить, что это маньяк. Это такой добродушный, полный человек, который там шутит, улыбается и все такое. Все они говорят, что он вызывал некое доверие и расположение, иначе бы, понятное дело, что девушки с ним не уехали, они тоже как бы не глупые люди. Ну, просто как бы, а вы сами часто как бы изучаете лицо таксиста, которому вы сели?
Даже если бы изучил, не помогло, как показывает практика, маньяками оказывается.
Положить это было невозможно. Единственное, что тут могло помочь, это если бы просто после первой же пожаловавшейся девушки его задержали и арестовали.
Реклама. Вы хотите добиться успеха в деловых переговорах, эффективно выступать перед аудиторией, владеть правилами и тонкостями деловой переписки? Именно для вас в издательстве «Эксмо» вышла книга «Эффективная бизнес-коммуникация. Волшебные таблетки для деловых людей». Книга подготовлена настоящими гуру в сфере деловой грамотности Ольгой Северской и Ларисой Селезневой. Спрашивайте в книжных магазинах Москвы. 16+.
Впервые в Москве бродвейский мюзикл «Первое свидание», который вы смотрите в непринужденной приятной атмосфере, сидя за столиками. Прямо перед вами, на расстоянии вытянутой руки, звезды мюзикловой сцены и живой джаз-бенд представляют увлекательную, легкую, романтическую историю о том, как найти любовь в большом городе. Мюзикл «Первое свидание» — это ваш лучший вечер в театре МДМ. Билеты на сайте свидания.шоу. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В четверг после 15 часов в программе «Дневной разворот». Ольга Журавлева и Яков Широков.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
9 часов 58 минут. Это «Утренний разворот». Маша Майерс, Майкл Наки. У нас в гостях основатель проекта «Холод» Таисия Бекбулатова. Скажите, пожалуйста, вот вы работали с политикой, да, долгое время, а потом в какой-то момент решили, что, ну, и эту политику нужно или хочу рассказать.
Нет, так я не решила.
Ну, с маньяками, с убийцами. Вот.
Вы переключились, да, в другую стезю, и в том числе сейчас выбрали вот это. Почему вы считаете это важным? Почему вам кажется важным рассказывать эту историю, которые у многих вызывают отрыбь, апатию, страх выходить на улицу или садиться к таксистам. Вот как вы видите свою, не знаю, цель не буду говорить,
миссия?
Слишком пафосно, да, но
миссия еще пафоснее.
Приложи, миссия еще пафоснее, да. Вот эта плоскость.
Ну, я, честно говоря, не вижу какой-то прям цели в этом. Мне кажется, просто важно рассказывать такие истории, потому что про них редко рассказывают. То есть это такая немного иная оптика, потому что кому там интересно полететь, я не знаю, в этот регион, там неделю сидеть и
вам
разбираться.
Вам было интересно?
Да, мне, конечно, было интересно, но и на самом деле на рынке есть СМИ, журналисты, которые это делают, просто их мало, да, страна большая, там в каждый регион в целом можно полететь и найти там много интересного. Вот. Просто мне кажется, что нужно как-то децентрализовать немножко внимание по отношению к Москве и к регионам. Но я бы хотела отметить, что как бы я не теряла интереса к политике, я не собираюсь ее бросать, и в частности, я думаю, что на «Холоде» еще выйдут мои политические тексты.
Будем ждать. Таисия Бекбулатова, основатель проекта «Холода», была нашим сегодняшним живым гвоздем. Новости на «Эхе», а потом продолжим утренний разворот с Машей.